Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Я еще не совсем пришел в себя, но постараюсь сделать все лучшее возможное. Сегодня я бы хотел завершить рассмотрение 12 главы из книги Чарльза Иеронима Талка, посвященной научностям и наукам. А латинское слово, оно различает между научностями или же познаниями памяти и науками, как определенного рода представлениями сознания. А в выражениях латинского слова научности или же познание памяти природной, это фактически не совсем то, что вот как бы в представлении обычно человеческом, потому что в нашем представлении познание памяти это некие такие воспоминания в основном об усвоенном, прожитом. Это могут быть и рефлексы, например, условные рефлексы. Вот когда человек ведет машину с ручной коробкой передач, то он переключает передачи, не думая. То есть он может думать о чем-то другом, а где-то на уровне рефлекса, как это говорится, происходит переключение в нужный момент. И он это сознательно не контролирует. Но это еще в науке называют подсознанием. Но, конечно, только латинское слово дает очень четкую определенную картину, что это такое и как оно образуется. То есть познание памяти природной – это фактически способы, образы восприятия наития божественной жизни, которые начинаются от солнца мира духовного и нисходя по степеням, то есть сначала степени, предшествующие человеческим степеням, это, собственно, божественное, потом небесная степень восприятия, потом духовная степень восприятия, потом духовно-природная степень восприятия, и все это завершается в степени восприятия природной, в которой находится человеческое сознание. Так вот, понятное дело, что эти все степени восприятия, хотя их можно себе и даже нужно до определенной степени представлять в виде некой вот такой иерархической расположенной структуры, они не находятся ни в каком-то таком пространстве. То есть они не находятся ни на каком-то таком расстоянии друг от друга. Это лишь разное состояние восприятия, более внутреннее и более внешнее. И разница вот в расстояниях между ними, например, вот как ангелы видят солнце мира духовного, находящееся высоко в небе, вот как мы видим солнце природное, на определенной высоте, то есть под углом 45 градусов. Но ангелы знают, что это только видимость, что солнце неба духовного – это то самое внутреннее божественное состояние, которое находится в самой внутренней глубине их восприятия. То есть находится фактически в их сознании. И хотя их сознание как бы отделено от этой божественной степени, но это опять же лишь видимость, вызванная определенного рода несовершенством. То есть это способ постижения божественной жизни. Когда божественная жизнь постигается в самой себе, там нет никакого разделения. Хотя уже первое исходящее от Господа или божественное в творении – это в определенном смысле искусственное разделение Господа в самом себе, когда он воспринимает самого себя в самом же себе, но как бы чуть отделенно, то есть не чуть, а совершенно отделенно от самого же себя в творении. То есть вся вот это вот различие степеней, оно создается Господом в самом себе совершенно искусственно, и оно не вызывает появления некой такой реального пространства и времен, отделенных от божественного, ни в мире духовном, ни в мире природном. А это лишь степени различного восприятия божественного в самом себе, многократно переотражающиеся в различного рода восприятиях. И вот эти вот переотражения, они и создают видимость множества и видимость расстояния. Ну, если говорить в материальных терминах, вот как, скажем, комната, заполненная бесчисленными зеркалами, вот туда вносит одну единственную свечу, и сразу представляется, что комната наполнена бесчисленным количеством свечей, которые еще к тому же находятся от, на разном расстоянии от наблюдателя. Какие-то ближе они ярче светят, какие-то дальше, какие-то совсем далеко. И часть из этих свечей – это отражение внесенной свечи, а часть свечей – это переотражение уже отраженных, вот отражение вот этой свечи. Но в основе всякого отражения лежит именно свет и образ вот этой вот первоначальной свечи, внесенной в комнату. Вот точно так же и все эти степени. То есть представляется, что вот есть божественная степень, она же самая внутренняя, она же солнце мира духовного. Есть, допустим, степень небесная, есть степень природная. Но даже в природной степени, первой степени или божественной от вечности, присутствует непосредственно, точно так же, как и в самой себе, но в видимости как бы отдаленной от вот этой самой первой степени. Вот как, опять же говорю, вот эти отражения отражений в зеркалях вот этой вот первоначальной свечи. И поэтому, когда латинское слово говорит, например, о природной степени восприятия или природном сознании, то имеется в виду не некая такая структура, ну, как бы твердо созданная вне других структур, а имеется в виду только уровень восприятия. Мы на эту тему уже очень много говорили, так что я сейчас не буду углубляться. Но из этого ясно, что так называемые научности или же память природная не являются неким таким, скажем так, они не расположены где-то в каком-то своем пространстве. А все это множество – это в определенном смысле как бы воображаемое существование. И воображаемое оно в том смысле, что его не существует как чего-то отделенного от божественного сознания, но оно не воображаемое в том смысле, что оно реально существует как набор чувственных ощущений. То есть вот как мы с вами это брали цитаты из книги Талка о духовном христианстве, а материалист и спиритуалист, они совершенно одинаковы в своих чувственных ощущениях, и спиритуалист не отрицает наличие чувственных ощущений. То есть вот эта фраза, что реальность – это действительность, данная нам в чувственных ощущениях, она, в общем-то, соответствует истине. Наша реальность – это набор наших чувственных ощущений, и для нас они абсолютно реальны. Мы существуем как производная всех этих чувственных ощущений, ощущаемая как некое единое человеческое существование, но в некоем таком материальном теле. Но это человеческое существование как бы делится на времена, то есть периоды, там, детство, юность, взрослость, пожилой возраст. Она делится по временам. Сегодня этот человек в одном месте, завтра в другом, послезавтра в третьем. И это представляет себе некую такую меняющуюся структуру. Потому что человек чувствует себя, что вот он родился, что он растет, постепенно развивается. И в этой видимости представляется, что наше сознание, то есть что такое сознание? Сознание – это внутреннее осознание происходящего, оно формируется наитием внешнего до внутреннего. То есть есть некий мир, который влияет на органическое тело, а вот в этом органическом теле возникает сознание. А на самом деле все это только видимость, как нам известно из латинского слова. Потому что Вселенная творится не снизу вверх, а сверху вниз. Или же не снаружи внутрь, а изнутри снаружи. То есть божественное наитие нисходит по степеням. Сначала образуется небесная степень, потом образуется духовная степень, потом природная степень. Но этот порядок, опять же, не последовательность пространственного рода, хотя она и представляется некой пространственно-временной последовательностью, а это последовательность внутренних уровней осознания одной и той же божественной реальности, которая и есть божественное человеческое Господа. Именно поэтому на каждом уровне осознания существует ощущение человечности осознающего. Вот мы себя ощущаем людьми, и мы есть люди потому, что мы воспринимаем вот это вот божественное влияние божественной жизни, нисходящее по степеням. И вот тут мы говорим о нисходящей и восходящей последовательности, потому что в нисходящей последовательности Господь производит осмысление себя как бы все больше и больше снаружи, через близлежащую степень. И самое наружное его восприятие самого себя в нисходящей последовательности называется степенью природной, божественного человеческого. И вот в этой восприятии степени природной Господь воспринимает самого себя как бы из бесчисленных точек восприятия. Каждая точка восприятия – это отдельное человеческое сознание, несовершенное, в последней. То есть несовершенное в смысле абсолютно ограниченное. Потому что в нисходящей последовательности Господь совершенен. Даже в своей ограниченности, даже в самой последней степени. То есть наш прототип в Господе, наша человечность, она в себе хоть и ограничена, но совершенна. Но в восходящей последовательности начинается присвоение вот этой вот совершенной нашей человечности, присвоение восприятием жизни. То есть мы знаем, что на уровне природного восприятия все, в том числе временное пространство, все природные явления, все природные тела и так далее, все это лишь представительности по соответствию определенного уровня восприятия. Если в нисходящей последовательности человек существует перед Господом во всей своей полноте, то есть от его рождения и до его смерти, и до его вечности, это, можно сказать, как некая такая пирамида, в котором основание – это его природное, а все остальные степени, уходящие вверх, и Господь видит, и для Него видеть – это значит для нас существовать, нас в нашей цельности. Но вот когда в восходящей последовательности начинается присвоение, это присвоение происходит в видимостях раздельных пространств и в видимостях изменяющихся времен. И вот тут-то и возникает человеческая личность, которая представляется, что она рождается в мире природном, живет в этом мире природном, развивается в этом мире природном, умирает в этом мире природном, переходит в другую жизнь, и там дальше уже развивается в целую вечность. Но опять же, как мы не раз говорили, все это есть лишь видимость, но это видимость реальная. Она для нас реальная, и она поддерживается Господом, Господним восприятием в нас как реальная жизнь, потому что иначе существовал бы только Господь от вечности. А не каждый из нас как некая отдельная личность. И вот когда латинское слово говорит о познаниях памяти природной, то в определенных местах она говорит об органических формах. Она также говорит, что все изменения вот этих состояний – это химические изменения, происходящие в органических формах. Но, с другой стороны, согласно латинскому слову, все эти химические элементы, все эти органические формы, они есть лишь представительностями в определенного рода божественном восприятии жизнью. И вот тут мы разделяем две степени восприятия в человеческом сознании. Восприятие жизнью – это когда человек воспринимает себя реально существующими событиями. Например, события, вот зачали человека, события, развитие вот этого плода в утробе, события рождения, события затем роста этого младенца, превращения его там в юношу или в девушку, потом дальнейшая взрослая жизнь вот этого существа. Вот каждый момент этого существования со всеми его пространствами, временами и теми составляющими трех царств, то есть царство минерального, царство растительного и царство животного, потому что наше тело, это фактически оно состоит из минеральной составляющей, начиная с того, что наука называет элементарными частицами и кончая химическими элементами. Растительной составляющей – это определенные органические структуры. И животной составляющей – это те высшие органические структуры, в которых находится наше сознание. То есть каждый человек в этом смысле как отдельный мир, а мир, который вне его, он представительствует по соответствию то, что находится вот в этом органическом его мире. То есть, как ни странно, органическое тело более первично, чем так называемое окружение этого органического тела. Хотя в нашем восприятии все представляется несколько совсем наоборот. И вот когда в нисходящей последовательности Господом образуется последнее начало человеческого существования или же представление его памяти природное, то сначала образуются они, а потом уже в осмыслении их, восприятии жизнью, из них возникает ощущение существования некоего внешнего мира с пространствами и временами, которые его наполняют. Но на самом деле существует только сознание. И опять же, хотя его первое производное – это органические формы мозга, но органические формы мозга, они появляются в восходящей последовательности в восприятии жизни. Само сознание – это не органические формы мозга. Это определенная, я бы так сказал, внутренняя система восприятий, которая идет в какие, которая связана между собой определенными последовательностями. И вот осмысление этих последовательностей, сначала их восприятие жизнью, и создает вот эту как бы реальность, в которой мы с вами, внешнюю реальность материальную, в которой мы с вами и существуем вот этими своими органическими телами. И для нас она абсолютно реальна. Если мы ударились об острый угол, нам болит. Если мы взяли микроскоп и изучаем органические структуры, то нам представляется, что вот в них-то происходят изменения, например, приняли какой-то химикат, что-то изменилось в структурах, изменились чувства, лекарство выздоровел, наркотик там получил кайф и так далее. То есть химические воздействия. Но на самом деле все события нашей жизни, вот заметьте, латинское слово говорит, что не только в частности, то есть каждое животное чему-то соответствует, каждый там микроб чему-то соответствует, но и все природные явления, закаты, восходы, ураганы, изменения часовые, это все представительство по соответствию. Вот было такое место в латинском слове, где говорилось, что да, представляется, что те же суточные изменения происходят от вращения Солнца вокруг своей Земли, вокруг своей оси. Поэтому Солнце видно под разными углами. И это определенный срез реальности. Но на самом деле все эти суточные изменения в своей основе Это приближение или же удаление божественной небесной жизни, которая воплощается в такие как бы внешне существующие природные явления, как наличие планеты, как наличие звезды Солнца, как наличие вращения этой планеты вокруг своей оси и изменение суток для какого-то сознания, которое представляется как бы существующим на определенном континенте, в определенном месте, и которое как бы вращается с этой Землей. Но это лишь механизмы реализации внутренних соответствий или же духовных состояний. И поэтому, когда говорится о научностях или же природных состояниях памяти, имеются в виду именно внутреннее духовное состояние, комплекс этих духовных состояний. Но они могут восприниматься и как бы отливаться в определенного рода реальность только через механизмы, которые в мире природном представительствуются в виде определенной цепи последовательности. То есть, например, образование, как образование Солнечной системы, там скопление пыли, потом в этой пыли зажигается звезда, потом она сбрасывает внешние оболочки, из этих оболочек формируются планеты. Вот на третьей планете возникает, когда она это вот превратилась в шар, постепенно возникает атмосфера, вода, потом в нем появляются различные органические простейшие структуры, типа бактерий, одноклеточных, потом появляются все более и более развитые организмы. Но это лишь отражает внутренние изменения восходящей последовательности нашего человечества, которое от Господа изошло во всей своей цельности, всех своих пространств и времен, вернее, не пространств и времен, а того, что тех духовных состояний, которые внутренне этим пространством и временам восходящей последовательности соответствуют. То есть то, что называется сознанием человека, то, что называется его представлениями памяти природной, то есть уровнем природного сознания, это опять же, как мы это подчеркнули сейчас, комплекс определенных внутренних духовных состояний, которые, однако, восприниматься могут лишь посредством неких таких внешних образностей, которые и воспринимаются как некая такая материальная реальность, существующая вне сознания. Но сознание – это все же гораздо большая реальность, вот этот комплекс духовных состояний, чем те восприятия представительностями по соответствию, потому что мы не воспринимаем, собственно, эти, так сказать, структуры памяти природные, сознания на ее природном уровне, а мы воспринимаем их соответствие по представительности. Например, чувства мы воспринимаем какого-либо рода животными. Там голуби, кони, верблюды, крысы. Мы воспринимаем этих животных как наполняющих реальность вне нас, но на самом деле все это представительствует по соответствиям лишь определенные изменения духовных состояний внутри нас, каждому из которых какое-либо животное соответствует в нашем восприятии жизни. Потому что божественная жизнь формирует внутреннее состояние. Но в самом последней раздельной степени творения они воспринимаются образом некой такой внешней, находящейся вне сознания реальности, которая как бы сначала формируется, а потом из нее формируются все ее наполняющие составляющие, вплоть до как высшей степени человека в его органическом теле. Но опять же говорю, что это все видимости последовательности восходящей, благодаря чему и возникает в Господе от вечности видимые реальности сознаний, которые существуют вне Господа и которых Он может благодетельствовать Сам от Себя. Причем, как мы говорили, появление таких сознаний в Господе является неизбежной необходимостью, потому что суть любви – благодетельствовать кого-то вне самого себя. Поэтому возникновение и существование в Господе вот такое вот как бы отдельное от Него творение с Его видимостями небесными, духовными, природными и самыми последними видимостями, которые воспринимаются как некий такой мир природный, находящийся вне сознания вот этих вот образованных существ, все это является автоматическим следствием существования божественной любви и является таким же неотъемлемым составляющим божественного от вечности, как и его самая внутренняя суть. Но вот, когда мы говорим о науках, что такое науки? Наука – это осмысление в рассудочной части человека тех восприятий жизнью, которые чувствуются как некое течение или временное изменение в некоем, так сказать, находящемся вне сознания пространстве. То есть вот такого рода рассудочное осмысление, оно есть у всякого человека и появляется. То есть иначе он не развивается как человек. Вот возьмите, например, только что родившегося младенца. Он единственное, что может, это только сосать. И то он этому научился в утробе матери. То есть уже в утробе матери происходит определенный, так сказать, способ обучения. И вот его способность находить сосок и сосать, то, где есть что-то питательное, это, опять же, первое проявление науки. То есть наука – это осмысление, как делать действуя на уровне чувственных ощущений. Абстрактные науки – это уже, так сказать, цветы более позднего времени. Абстрактная вот, наука жизни, вот говорят, наука жизни. Каждый человек учится науке жизни. Ну вот самый примитивный вариант – это вот рефлексы, вот, как управление коробкой передач. Этому надо учить, потом это у тебя как бы зашито. И ты уже ни о чем не думаешь. Вот смотрите, когда нам нужно научиться, мы должны сесть, прочесть, что вот когда какую передачу включать. Мы постоянно смотрим на спидометр, сколько там. И потом, в зависимости от того, сколько на спидометре, сдвинуть справа так. Или наоборот, вот так, вот так. Это все идет сознательно. Сначала мы осмыслили, проанализировали. Из этого анализа вы синтезом вывели, как у нас должны дергаться мускулы. То есть появляется наука.
Можно? Ага. А можно быстро дополнить? Чуть-чуть или потом?
А что дополнить?
Ну, я хотел сказать маленькое такое, ну, наблюдение, что я вчера клип смотрел, как там козочки по горам прыгают. Mm. Я заметил, что они смотрят, куда они прыгают.
Да,
я
конечно.
Подумал, они анализируют, то есть мозг там что-то крутит в голове. Прыгнет, да прыгнет или нет.
А вот тут сейчас мы перейдем к этому варианту. То есть, когда человек был только создан, и таким же образом существуют всякие животные, то научности образуются в его мозгу, как определенного рода структуры, путем наития или же просветления. То есть, из его волительной части образуется его разумная часть, разум. Но разум есть форма его волительного. На самом деле в человеке нельзя отделить вот эту вот волю, а вот это вот разум. Почему? Потому что воля — это как бы суть, а разум — это как бы форма. Вот нет, бывает, так сказать, содержимого без формы. И не бывает формы без своего содержимого. Но содержимое постигается только через форму. Вне формы этого не бывает. Это бывает только на картинке. Вот если мы напишем содержимое, тут форма, и нам кажется, что вот содержимое отдельно, форма отдельно. Но это возникает в процессе анализа, и к сути явления не имеет никакого отношения. Это то, что латинское слово называет «представительностями», в отличие от того, что оно называет «соответствием». Соответствие – это то, что содержит в себе свою причинность. А представительность вовсе не обязательно в себе содержит свою причинность. Она что-то изображает, какую-то причинность, но она с ней непосредственно не связана. И вот так вот существуют все животные. Ученые говорят инстинкты. Но какой странный инстинкт, правильно? Вот как паук плетет паутину, причем плетет ее наилучшим образом. Он же не занимается анализом своего окружения и синтезом формы этой паутины наилучшим образом. Оно приходит изнутри. Но инстинкт в научном представлении, это вот оно связано с программированием. Вот запрограммировал, например, роботу там программу. Вот он идет сюда, потом принул сюда, потом тут подмел, потом сюда. И программист его программирует в конкретной комнате. И пока это конкретная комната, все хорошо. Вынеси робота в другую комнату, и его действия превратятся в бессмысленное тыканье, потому что он сюда хочет повернуть, а тут стена. Но у него есть, что если стена, то не надо поворачивать, что надо отвернуть, записать себе где-то, что здесь есть стена, и в следующий раз туда не тыкаться. Но это уже не зашитый инстинкт, не зашитая программа. Это уже то, что называется обучением. Но это обучение тоже вот только потому, что оно было задано программистом. Вот в этом. А паук не обучается. Вот он родился, выполз на свет, он плетет паутину, и он ее сразу же плетет самым наилучшим образом. Бобер не занимается изучением вот этого, как строить плотины, как строить их получше. Вот он пришел и увидел реку, у него в голове рождается четкий план, как он будет, какое дерево подгрызет, какое дерево повалит, какое положит так, какое положит так. Ну ладно, бобер, скажем, думает, но паук-то как думает? Уж у паука-то точно нет никакого анализа и синтеза. Вот когда мы строим своих роботов, мы фактически моделируем свое, то есть постижение с помощью анализа и синтеза. Вот эти самообучающиеся автоматы, это фактически именно имитация анализа и синтеза, происходящих на уровне моделирования. Вот это сознание человека падшего. Вот когда человек пал, то внутреннее наитие превращало бы его в дьявола. Он бы хотел, и он знал, как бы строить внешнюю дьявольскую реальность. И вот тогда Господь разделил в нем волительное и рассудочное. Соответственно, перцепция идет через волительное. Но волительное в нем заторможено. Ему не дано выдавать на гора свои формы. Это вот как, скажем, знаете, вот, скажем, медная болванка, позолоченная, да? Основа медная болванка, но медь наружу не выходит, и когда снаружи ощупываешь, там золото. Вот это вот, как это происходит, разделение рассудочного, и золото не дает меди появляться наружу, потому что оно сверху, поэтому медь не окисляется, не производит никакого действия, не диффундирует своими атомами никуда. А вот мы тронули, вот мы били только золотой болванкой. Вот когда, почему в человеке вообще возможно было разделение на волительную и рассудочную часть? Вот почему в духе это невозможно? Почему в духе рассудок и воля составляют единство? И его рассудок, духа, является формой содержимого, его волительного. Потому что человек в самой последней степени своего формирование, он композитен. То есть поэтому и говорится, что он существует в реальных временах и в реальных пространствах, что отличается от мира духовного. В мире духовном внешние видимости пространств и времен отражают индивидуальное состояние данного конкретного духовного сознания. А вот в человеке, в нисходящей последовательности, в нем находится вся совершенная полнота божественного человеческого, в частной ограниченной форме. А потом из этой полноты, как в конструкторе, извлекаются какие-то элементы, приспосабливаются и в восходящей последовательности конструируют вот это вот то, что называется человеческим сознанием. Именно по этой причине после смерти человека опять же разбирают на части и формируют заново, отталкиваясь от... Вот он как пирамидка, знаете, есть такие пирамидки, вот штыри, множество вот таких вот этих кружочков. И кружочки могут быть самые разные, золотые, деревянные, вообще из какого-то дерьма сделаны. Но важен сам штырь. И в этом мире на этот штырь можно нанизать все что угодно. А в том мире просто по материалу штыря на него надевают кружочки. Если материал медный, на него надевают медные кружочки. Если золотой, то золотые. Если какое-то адское дерьмо, то вот кружочки из этого адского дерьма. Вот почему человек после смерти не просто переходит в ту реальность, таким, как он есть, а происходит его полное переформирование и сотворение заново. Отсюда же это называется второе рождение, вторая смерть. И поскольку человек композитен, в нем можно на вот этот штырь надевать самые различные рассудочные, то есть его волительное прячется под вот этими кружочками. А эти кружочки, их основание может быть все что угодно. В основном это, конечно, небеса самого низшего уровня. И когда его разум формируется из вот этих вот кусочков, составляющих вот это вот, самый нижний уровень, то его волительно используют вот эти составляющие для своего выживания в мире. То есть человека после падения, почему не могли быть спасены вот люди древнейшие, падшие потомство древнейшей церкви? Потому что они жили любовью к собственному. Их чувственное волновало очень мало, только в подчинении к их собственному. В них не было любви к миру, в них была только любовь к своему собственному. В этом смысле они могли представляться нам как какими-то продвинутыми эзотерическими сознаниями, которые совершенно не интересуются внешними удовольствиями, внешними богатствами, внешними накоплениями, но они интересуются творением узла в самой совершенной форме. А выжили те, которые были привязаны к любви к чувственному, то есть к мирскому, то есть к сохранению своего внешнего состояния, существования. Потому что для падшего древнейшей церкви не имело значения, будет он жить в этом материальном мире или не будет. Он совершенно спокойно жертвовал всеми удовольствиями материального мира, в том числе и существованием, для воплощения в действие чего-то связанного с любовью собственного. Такие люди сейчас в мире встречаются, хотя очень редко. А основная часть хотела любой ценой выжить. А как выжить? То есть образовать некую такую внешнюю композитную реальность, в которой им было бы комфортно. То есть было бы вкусная пища, защищенное жилье, хорошее существование. А это можно было сделать как? То есть воплощая представительностями по соответствиям небесные составляющие. Потому что вот хорошая вкусная пища, полезные животные – это представительности по соответствиям, вот хороший добротный дом, там шатер даже и так далее, это представительности по соответствию внутренних духовных состояний небесных. А вот наоборот, страшные хищные животные, ядовитые насекомые, разрушающийся дом, гниющая пища отравляющая, это все представительности адские. И для того, чтобы в них разбираться, нужно было путем анализа, перцепции это нет, люди древнейшей церкви, они бы не стали есть гнилую пищу, не потому что они знают, что там она гнилая, бывает организм, они к ней чувствовали внутреннее отвращение. Вот точно так же, как животное нормальная не будет есть гнилую и несродную ей пищу. А у тех перцепции нет, а выжить надо как? Анализ и синтез. То есть внешний чувственный опыт, который формирует представление памяти самой внешней. И на этом основании вывод, что если кто-то там залежалось мясо съел, умер, значит это мясо есть не надо. Если долго кто-то не подправлял стенку, крыша рухнула, задавила, значит стенку надо подправлять. Вот на таком вот уровне. И вот тут начинает развиваться науки. И самая первая наука, которая возникла для людей древнейшей церкви, это наука внутреннего духовного выживания. Потому что если ты не знаешь, чему соответствует те или иные внутреннее духовное состояние, то ты себе будешь привлекать такие внутренние духовные состояния, которые тебе будут во внешнем мире воплощаться в виде ураганов, нашествия саранчи, там, засухи и так далее. Вот древние, когда они занимались своей религией по науке соответствия, когда они проводили все эти ритуалы, они знали, вот если будешь формировать свое сознание и свою жизнь определенным образом, то на тебя не обрушится или меньше вероятно, что обрушится последствия того, что если ты будешь разрушать свою внутреннюю жизнь. Вот так вот появилась вот эта вот наука соответствий или же наука наук, на основании которого были построены все их религиозные и социальные ритуалы, все структуры их религии, все их структуры социальной жизни, способы управления, и все это была попытка воплотить во внешнее свою вот эту вот науку соответствия, которую они получили в наследство от людей древнейшей церкви, которые обладали перцепцией. Потому что вот когда люди, которые записывали за людьми древнейшей церкви, встречали человека древнейшей церкви, тот же не занимался разрабатыванием для них науки соответствия. Он говорил поэтически. Вот возьмите, например, все эти древние поэтические произведения, даже вот первые главы книги «Бытия» и сотворил, так сказать, Господь землю. Первый день сотворил. Это же поэма. Это никакая не такая не научная это. Но это поэма, которая внутренне, по духовному наитию, отражает определенные внутренние духовные структуры формирования сознания. А тот, кто это все записывал, он потом их расспрашивал, что такое солнце. Ну, солнце там, это Господь, сияющий в тебе. А что такое день? День – это состояние просветления. То есть, опять же, он говорил из внутреннего наития. Вот так вот появляется наука соответствий, которая древними записывалась, и которая была у них наукой наук, но которая потом была у них отнята. Почему? Потому что они стали злоупотреблять ее. То есть не просто будем жить хорошо, чтобы на нас не обрушились внешние какие-то вещи нехорошие, и были только хорошие. Это то, чем сейчас пытаются, кстати, современные маги заниматься. А давайте попробуем, может быть, если мы что-то изменим, то мы получим не просто хорошее, а просто замечательное. То есть мы будем грести и тянуть одеяло на себя. То, что при этом на других будут валиться всякие несчастья, это не имеет значения. Важно то, что мы будем под себя вот это вот подгребать. Вот так вот образовывалось то, что называется магией. То есть магия – это злоупотребление божественным порядком и знание того, как он работает. Или, скажем так, попытка злоупотребления. И тогда у них была отнята наука соответствий, а они уже стали путем натягивания всего внешних удовольствий на себя совсем чувственным. И тут они начали вырабатывать науки более внешнего плана, науки, основанные на наблюдениях чисто природных. и использование этих наблюдений для улучшения своего быта. То есть это делилось на так называемое бескорыстное знание. Вот, например, зачем человеку порождать космологические теории? Зачем человеку наблюдать звезды? Ну, допустим, астрологи – это остатки вот этой древнейшей науки соответствия. Но потом появились чисто водоастрономы, которых интересовало, а как устроена Вселенная. Это вот детское невинное желание постичь, в чем заключается смысл жизни. Вот так возникли вот эти вот теоретические науки. Как устроена эта Вселенная, почему она такая, а не другая. Вот это вот любопытство. А были науки практические. Например, кто-то заметил, вот там женщины сидят, вот каждое утро для любой женщины в античные времена начиналось с того, что она брала ручную мельницу и молола зерно на завтрак, чтобы приготовить кашу там или похлебку. А до этого люди заметили, что если зерно перемолоть, то оно гораздо лучше разваривается. То есть раньше, чтобы приготовить, там, отварить зерно, нужно было очень долго сидеть, варить и так далее. Потом заметили, что если его распорошить, то оно превращается в гораздо более приемлемый продукт. А потом кто-то сообразил, что вот вода течет и несет, например, там палочки. А если к этой палочке привязать веревочку, то она за собой потянет колесико. А если к этому колесику привязать вот это вот мельничный жернов, то он же может молоть пшеницу. И бедной женщине не надо утро начинать с того, что она целый час мелит это вот. А раз запустили громадный жернов, он намолол на целый город. И уже женщина идет на рынок, покупает не зерно, а смолотую муку. И с этой муки гораздо легче на следующий день ей готовить еду. Даже была такая греческая это вот поэма, что вот женщины, жены наши, теперь вы можете по утрам спать спокойно, потому что музы за вас делают вашу работу. И вот так вот начинает постепенно развиваться техника. Опять же, от жадности человеческой и стремления облегчить себе жизнь. Это все, вот все эта тяга к развитию техники, к улучшению внешних условий, это развитие вот этой вот любви к чувственному и к мирскому, и к получению максимальных удовольствий. Можно говорить, что это зло, но, как вы знаете, все наша жизнь – это одно сплошное зло. Как говорит латинское слово, собственную жизнь человек получает от злых духов, а добрыми духами человек от нее удерживается. То есть, да, все вот эти вот науки появились из любви к мирскому, отделенной от высших духовных любовь и абсолютизированы. Но Господь божественным влиянием это модерировал. То есть один использовал науку для того, чтобы захватить соседа, или же освобожденное время использовал, чтобы лишний раз поспать, заняться похотью или так далее, чтобы погулять хорошо. А другой это использовал для того, чтобы задуматься о структуре Вселенной. Значит, анализировать, пытаться, как она устроена. Это влияние, так сказать, модерирующее с небес. Потому что именно ангелам свойственен бескорыстный интерес к мудрости, к восприятию божественной мудрости ради самой мудрости. Но постепенное развитие этих наук, которое завершилось появлением природоведческих наук, они в рудиментарной форме возникли уже в античные времена. Вот эти древние греки этим занимались, Аристотель и так далее. Но у них это было именно скорее больше игра ума. А практического уровня они достигли в 16-17 веке. Вот Сведенборг говорит, что раньше у людей не было науки. То есть раньше наука была в определенном смысле сродни поэзии. Это было некое такое как бы занятие, вот говорили, свободные науки, музы и так далее. А тут анализ начали обращать на все, что угодно. Начиная от чувственных ощущений вот этого так называемого физиологического опыта и кончая анализом священного писания. Вот раньше люди детски бесхитростно воспринимали Библию как священное писание, а потом какой-то этот вот аббат французский начал анализировать и нашел в первых же главах вот, Библии, вот, в книге «Бытие», 256 внутренних противоречий. Сразу возникло сомнение в святости этой книги, сразу же начались вопросы, что это просто, так сказать, упражнение древних умов, что же в ней находится святого и так далее. И вот эти вот науки, они, с одной стороны, постепенно, то есть была похоронена наука соответствия. Потому что утверждение, что вот все в мире духовном соответствует всему в мире природном, например, как это было у Платона. Платон вот это вот утверждал, это было как бы остаточность науки соответствий в сознании древних греков. Человек чувственный заявляет, а где? А докажите. А может, никакой жизни вообще нет никакого мира духовного. Вот мир материальный я чувствую, щупаю, могу провести исследования, эксперименты. А духовный мир чем вы мне докажете? Поэтому все ваши эти вот рассуждения о каких-то там мире духовном, о каких-то соответствиях и так далее, все это лабуда. Вот мы будем верить тому, что наш анализ покажет из наших чувственных ощущений, и будем считать ту правду, которую мы синтезируем из рационального и рассудочного анализа вот этого нашего чувственного опыта. Совершенно не понимаю, что законы анализа – это лишь отражение представительностями по соответствии влияний небесных на его рассудочную часть. И таким образом наука соответствий к ней сначала потеряла доверие большинство, а потом для большинства она испарилась, хотя в достаточно извращенных формах она продолжает сохраняться на уровне всяких эзотерических систем и до современных времен, хотя уже не в том могуществе, в каком оно было в древности. Описывая то, что наступило для нашего человечества в связи с падением древней церкви, Талк пишет следующее. Среди многих иных разрушительных последствий, возникших как следствие чувственности осмысления в сознании прошлых столетий, посредством чего и образовалось постепенное уклонение и разрушение церкви в сознании у нашего человечества, было также и постепенное угасание знания и правильного постижения соответствий. Среди иудеев, которые вовсе не были церковью, а лишь скорлупой для оны, или же внешней формой церкви, совершенно лишенной в совокупности своей и малейшей внутренней жизни, отнюдь не существовало со времен их прародителя Авраама совершенно ни малейших познаний о хоть каком-либо соответствии между человеком внутренним и внешним, и еще менее о том, что ментальная образность восприятия одного или же внутреннего человека обеспечивает порождение чувственным образностям восприятия другого или же человека внешнего. То есть, что образности того, что человек воспринимает как своей внешней реальность, являются лишь проекциями и следствиями представительности по соответствию того, что происходит в человеке внутреннем, обретающемся в раздельной степени по отношению к человеку внешнему. Они мыслили исключительно в следствиях образности своего чувственного восприятия, а вовсе не в сознаниях своих, возвышенных над онами следствиями внутренних или же духовных причинностей. И лишь только после своего возвращения из пленения Вавилонского, когда они до определенной степени были уже приуготовляемы для пришествия Господнего, они все же таки обрели определенные смутные и при этом не весьма аккуратные проблески представлений о жизни будущей. И именно по этой-то причине И никто из принадлежавших племени Иакова и не в состоянии был быть руководимым рождественской звездой к тому месту, где обретался в колыбели младенец. В тот момент, когда божественная истинная в своей природной или же представительствующей форме явила созерцанию природного сознания в нашем человечестве всю славу божественного доброго в доступной чувственному созерцанию и усвоении актуальной жизнью форме. Вот в этой истории с волхвами, пришедшими поклониться новорожденному Господу, очень четко присутствует то, чем для древних была наука соответствия. Вот смотрите, а у древних был анализ и синтез. Ну вот, вот в древней церкви у них не было никакого внутреннего наития. Если бы человек древнейшей церкви увидел бы вот эту звезду, была ли эта звезда в виде внешней какой-то кометы, или что была внутренняя звезда, это не важно. Скорее всего, это было некое такое внешнее астрономическое явление. Но он бы просто получил перцепцию. Он бы имел бы внутреннюю тягу к тому месту, потому что он знал, что там появился сам Творец Вселенной, воплощенный в человеческий образ. Но у них-то этого не было. У них был анализ и синтез. Но у них были некие такие знания, которые по наблюдению за этим астрономическим явлением помогли им вычислить, что да, кто-то родился. Этот кто-то, этот царь иудейский. И что он родился именно вот в том конкретном месте. Скорее всего, они хорошо знали пророчество иудейской церкви, где было предсказано рождение Господа в Вифлееме и так далее, и многое другое. Но сами-то эти люди иудейской церкви, у них все эти пророчества были, и для них они все были абсолютно бесполезны. Они не могли соотнести их ни с моментом появления Господа, ни с временем. Вот смотрите, Ирод. Когда пришли волхвы, он забеспокоился, созвал мудрейших людей вот этой иудейской церкви, которую всю жизнь сидели на изучении священных писаний, можно сказать, собаку на них съели. И что? Ну, они почитали, побили себя по голове. Единственное, что они ему смогли сказать, что вот в Вифлееме должен родиться. Но привести их конкретно к этому хлеву в тот момент, когда это произошло, это их не могло. А вот у этих мудрецов было некое такое научное знание, когда они с помощью анализа и синтеза из множества доступной их наблюдениям информации вывели вот это вот не просто вот кто появился, но где конкретно, когда и как. Именно поэтому они его смогли найти и принести ему поклонение. А Ироду, руководствуясь сообщениями вот своих информаторов среди книжников, пришлось тыкаться вслепую и вырезать целый город младенцев, приблизительно ориентируясь. И то только по приходу волков он понимал, что вот в этом временном промежутке что-то такое произошло. То есть он не смог точно вычислить младенца Иисуса Христа. Ибо, как продолжает дальше Талк, этого рода служение досталось тогда тем из потомства древнейшей церкви, вернее здесь церкви древней, скорее всего, которые, обладая познаниями в науке соответствия, были тогда направлены светом внутренним, озарившим просветлением самые глубины их сознания, но озарившим именно в рассудочном, рациональном светом, к представительствующим яслям, в которых тогда покоился этот младенец, и были способны проявить там свое обожание и поклонение у предножия престола того, кто пусть и в приниженной, беспомощной, чувственной форме, которая духовные незрелости сознаний человеческих воздвигли в восприятии своему чувственному вокруг него, и в каковую он, следовательно, представительствующий облегся в их чувственном среди них восприятии, кто при этом все же был, тем не менее, именно королем всех королей и Господом всех Господ. Вот латинское слово говорит, что Господу, если ему было угодно, он мог бы родиться в царском дворце, среди самой роскошной обстановки и так далее. Ну, и прожить жизнь царя на этой земле и даже императора. Но поскольку его рождение представительствовало по соответствиям состояния церкви тогда на этой земле, в частности, среди народа иудейского, то он родился, хотя среди представителей этой церкви, но в самом, так сказать, жалком состоянии, в каком-то хлеву среди каких-то этих вот навоза и так далее. И его родители занимали самое приниженное положение, ну, если не самое, то очень низкое в этом обществе. И именно поэтому явление Господа в сознании каждого человека проходит по-разному. И вот потому что внешняя реальность той исторической эпохи представительствовала по внутреннему состоянию, состояние сознания нашего человечества в эту духовную эпоху, представительствующими пространствами и временами. Именно поэтому Господь явился в форме своего несовершенного человеческого, в котором скрывалось, тем не менее, его совершенное божественное человеческое, о чем мы с вами подробно как раз говорили в рождественской проповеди, и это все можно найти там в более подробных формах, описанное, ну, в его завершающей стадии. И оны, те, которым досталось тогда это служение, то есть явиться к Господу, и были теми мудрецами с Востока, кто распростерся тогда у стоп этого маленького младенца, ибо они ведали из света духовной и небесной любви, исполнившей внутренние умы их тогда, того света, который христиане нынешний день вряд ли когда в себе и наблюдают, что каковым бы ни было тогда кажущееся различие между Божественным Отцом и Его человеческим Сыном, это различие было лишь следствием, и, к несчастью, все еще продолжаться это оставаться даже и в наши времена, оным же следствием крайне затемненного и исключительно упадочнического состояния церкви в сознании у человека. И ни в коем случае не может быть отнесено без прямого святотатствования хоть кем-либо, обладающим хоть какой-либо мудростью из истинности духовной, непосредственно к тому, кто существовал прежде, чем Авраам был. Оные были тогда мудрецами с Востока, но таковые же во всякие времена и во всяких местах и обстоятельствах и есть также теми же внутренними мудрецами с Востока, которые точно так же преподносят ему, невзирая на кажущееся беспомощное состояние его явления им во внутреннем их сознании, золото, ладан и смирну. И когда они таким вот образом совершают это свое приношение в сознании своем, посредством объединенных в единое целое воли и помышления своих, то затем эта малейшая, беспомощнейшая форма богоявления в их сознании немедленно прославляема и тут же созерцаема и ощущаема у них в сознании как всемогущий, всеведущий и вездесущий Бог. То есть, смотрите, иудеи на самом деле поклонялись идолам своего сознания. Но точно таким же идолом, начиная с определенного момента гибели апостольской церкви, да и, в общем-то, в самой апостольской церкви, поклонялись и христиане. Почему? Потому что Господь явился им в форме приниженной, то есть в форме простого человеческого, в котором скрывалось божественное человеческое. И все его действия в мире в себе были божественными, но внешне выглядели очень простыми. Вот если взять Евангелие и отрешившись от внутреннего понимания того, с кем мы имеем дело, прочитать все, что там описано о действиях Иисуса Христа, то, в общем-то, ну ничего особенного. Ну, ходил, ну, учил. Так Сократа то учил вроде лучше. А Будда-то вообще был такой великолепный учитель. Ну, ничему толком не научил. Даже апостолы его оставили, когда его схватили. Ну, его распяли и убили. Ну, говорят, что воскрес. Но вся его жизнь до воскресения выглядит очень странно для божественного. Вот этот подход формулировал Павел в своем послании. Я себе взял за правило не знать никого, кроме Христа и того распятого. То есть, вот заметьте, вся старая христианская церковь сосредотачивается не на живом Господе в своем сознании, а она сосредотачивается на историчностях. Они ходят, празднуют Пасху, они празднуют Рождество, они празднуют его распятие. Но они празднуют даже не его простое человеческое, а они празднуют комплекс исторических представительностей по соответствиям в их самой внешней, самой приземленной, самой сформированной именно бедственным состоянием церкви в сознании нашем человечестве форме. И поэтому они поклоняются не подлинному Господу Иисусу Христу, а они поклоняются идолу своего воображения, который они потом придумали себе трех богов от вечности, а потом придумали себе это вот всяких святых и так далее, и так прочее. Вот для апостолов Господь был непосредственно постоянно присутствующим у них в сознании. Вот почему апостолов совершенно не заинтересовала плащаница, которая осталась на месте его воскресения. Что им было плащаница, если Господь постоянно находился среди них, Духом Своим Святым, непосредственно до своего вознесения и Духом Святым после своего вознесения? Они постоянно чувствовали его присутствие в самих себе и постоянно ощущали, что он в них рождается, проходит свой очищающий путь в их сознании, умирает, воскресает снова, и только нужно было дождаться, когда он уже не будет проходить снова и снова этот цикл и воссияет в славе своего второго и окончательного божественного пришествия, когда он станет царем и сядет на троне и будет всем управлять. Вот какой-то богослов в 17 столетии говорил, что если Иисус Христос не родился в тебе самом, то он для тебя родился напрасно. И вот большинство христиан всю эту историю, оно фактически жило так, что Господь для них родился, распялся и воскрес напрасно. Почему? Потому что они сосредотачивались на идоле, они сосредотачивались на грехе не на как духовной болезни, а на как юридической провинности против этого идола. И у них религия была зарабатыванием прощения у этого идола их сознания, своей юридической ответственности за грех. Они не боялись совершения греха, они не ненавидели грех, они не любили доброе, а они боялись только ответственности и последствий. А когда перестали бояться и совсем взбеленились и осатанились, заявили, что никакого Бога нет, превратились в то, что мы имеем сейчас в этой нашей современной цивилизации. Но истинный Бог рождается внутри сознания у человека. И вот эти три мудреца, которые пришли ему поклониться, в чем был смысл их прихода? Они представительствовали по соответствиям вот эти состояния мудрости и постижения, которые открываются в душе у каждого человека, в котором Господь, родившись, вживе присутствует в его сознании. И вот тогда Господь в таком сознании оживотворяет эти исторические представительности по соответствиям, снимает с них покров и является во всей своей славе и во всем своем господстве, внутреннему человеческому сознанию. И тогда он видит не идола вне самого себя, даже если этот идол сформирован, как это ни странно, на произведениях латинского слова. Потому что многие, кто причисляют себя к новой церкви, они точно так же формируют исторического идола в своем сознании. И даже если они вроде и живут по заповедям, то они живут всего лишь как добрые язычники, потому что у них нет присутствия внутреннего духовного Иисуса Христа, Его зачатия, рождения, воскресения и воцарения в славе, а у них есть лишь внешний идол их представлений. Они много будут говорить о духовном смысле, они будут настаивать на том, что вот тайны небесные – это и есть буквальный смысл Священного Писания, духовный смысл Священного Писания. Но духовный смысл им не открыт. Он открывается только внутренним просветлением непосредственного божественного присутствия. Вот это вот было, кстати, основной темой того, что называется Дохимилишелир, то есть небесного учения в той церкви, которая сформировалась в 20-30-х годах прошлого столетия и которая называлась потом Господней Новой Церковью или Живым Иерусалимом, к которому мы принадлежим. Там дело было даже не в том, что, скажем, книгу о Священном Писании нужно относить произведениям Сваденборга точно так же, как и к остальным книгам слова. Нет. Основа была, это вот ощущение того, что Господь Христос – это то, что рождается в душе у человека. И без такого рождения, без такого внутреннего просветления для человека бессмысленно даже наизусть выучить латинское слово, постичь всю науку соответствия, уметь сказать, что вот то значит то, а то значит то. И что более того, такие знания очень часто могут низводить человека и обрушивать его в чисто эзотерические, магические практики, что, к сожалению, в Новой Церкви было отнюдь не редкостью. И дальше продолжает Талк. Вот сейчас как раз к месту будет и объяснить, какую именно разницу автор, то есть Сваденборг, придает в тексте своих творений терминам «соответствие» и «представительность». Как, скажем, везде, где он говорит о духовных причинностях и чувственных следствиях он их причинностей, ибо насколько оные причинности и следствия согласуются друг с другом, настолько же об оных и говорится, что они соответствуют друг другу. И в небе, и в аду, или же везде, где уже произошло полное разделение в человеческих сознаниях между добрым и злым, истинным и ложным, и где совершенно не может по этой причине быть никакой совместности чувственных восприятий, в некой такой как бы общности пространства-времени, или же где, как это может быть выражено на человеческом природном языке, люди не могут быть одновременно в одном и том же представительствующем месте, обретаясь в разы внутренне в различных духовных состояниях духовных, как это происходит в этом мире. Вот именно там-то, как среди добрых, так и среди злых, всякая форма чувственного восприятия по полному своему соответствию с конкретными состояниями их воли и разума и представительствует их собственное внутреннее состояние сознания и соответствует этим внутренним состояниям сознания. Но вот здесь, в этом смешанном мире, как разнородных состояний сознания, так и образности чувственного восприятия, предметности внешнего этого самого чувственного восприятия, могут иметь также и исключительно представительствующие свойства в своем существовании, не отображая при этом совершенно какого-либо собственного состояния сознания, которым оные образности являемы в его чувственном восприятии. То есть, скажем, последний негодяй может обладать великолепным имуществом, жить во дворце, пользоваться всеми удовольствиями жизни, быть восхитительно свински здоровым, и в то же время честно трудящийся человек может обитать в грязной хижине, питаться неизвестно чем, постоянно страдать от нездоровья, потому что он не может, скажем, позволить себе хороших врачей, и подвергаться различного рода несчастьям. И Состояние богача представительствует по соответствиям прекрасные духовные вещи, но не соответствует им. Потому что после смерти, когда внешний, так сказать, разойдется, вот эти представительства по соответствиям, он войдет в соответствие своей жизни, и тогда все его богатства, все его удовольствия обратятся в арстские мерзости и адские несчастья его существования. И наоборот, человек, который угрюмо, но честно пробивался в этой жизни, любя Господа, невзирая на все так называемые внешние обстоятельства, после смерти все это уходит, и его подлинная духовная любовь и духовная мудрость тогда обретают форму того прекрасного дворца, который он получает после смерти, того прекрасного сада, тех прекрасных обстоятельств жизни, которыми он тогда наслаждается в небесах. Вот в этом разница между соответствием и представительностью по соответствию, которое может не принадлежать и лично твоему собственному сознанию. Онное явление такому сознанию может быть, скажем, образом чего-либо злого или же чем-либо таким, что на природном уровне восприятия, естественно, ошибочно называемо бедствием, включающим в себя недомогание или же болезнь, или же потерю мирского имущества. И это все тогда, когда оное частное сознание как раз наоборот находится на уверенном пути избавления от внутренней власти зла над собою. Но тем не менее, все оное, явленное во внешнем его чувственное восприятие, так и действительно представительствует внешними соответствиями образом чувственного восприятия определенные потенциальные тенденции вот именно этого сознания к определенным формам злого, невзирая даже на то, насколько в данном сознании оные формы злого могут быть и лишены всякого актуального могущества над этим сознанием. Каковые тенденции и могут быть все еще таким образом внешние, или же на уровне чувственного восприятия, проявляемого у данного индивида в формах существования как бы его внешней реальности. То есть, как говорит нам латинское слово, собственная жизнь человека задается злыми духами, а добрыми духами ангелами он от нее извлекается. И человек уже может внутренне извлекаться из своего внутреннего состояния зла, но тем не менее внешнее состояние его так называемой материальной жизни, проявляясь представительностями по соответствиям того зла, которое он заимствовал от своих родителей, да и не только его собственного, а того, которое принадлежит всему нашему человечеству, могут проявляться бедствиями, болезнями, несчастьями в его внешней жизни, вступая в кажущиеся противоречия. Потому что многие люди, которые все это изучают, ошибочно думают, что если ты начал совершенствоваться в добром и в истинном, то твоя жизнь непременно внешне наладится, и все в ней будет хорошо. Но оно наладится только тогда, когда твое сознание, отрешившись от природного, придет в окончательное внутреннее соответствие со своими собственными внутренними формами. А ожидать этого ранее, или тем более пробовать этого добиться, это уже классическая магия и эзотерика. И лишь тогда, когда возрождение у какого-либо человека завершаемо, он затем и переходит по непреобходимости непреложного закона своего нового состояния сознания в такую жизнь, где никоим образом не могут быть явлены во внешних образах чувственного восприятия подобного рода смешанные формы и обстоятельства в его как бы внешней реальности, и где все сферы зла, даже самые внешние по своему качеству, совершенно устраняемы, и где, как неизбежное следствие такого его нового состояния сознания, никакое представительство хоть чего-либо природного не может более присутствовать в его чувственном восприятии. То есть в том-то и разница между природным состоянием сознания и внутренним духовным состоянием, что в природное наитствует вся общность мира духовного. И тут могут появляться вещи, которые совершенно не соответствуют конкретному частному состоянию данного человека. Вот почему и говорится в истинно-христианской религии, что различие людей природных от людей духовных в том, что люди природные находятся в общностях, а люди духовные в частностях своего собственного внутреннего состояния. А общности могут быть какие угодно. И самый подлинный праведник перед Господом может страдать в этом. Да о чем говорит? Сам Господь, явившись в мир, прошел путем искушений и постоянных страданий. Он постоянно был в бедности, утесняем, в холоде. Наверняка он далеко не всегда ел досыта, когда не подавали. И ел только то, что подавали, а подавали, понятно, что часто подают. И вот он прошел эту жизнь. Почему? Хотя в нем-то, казалось бы, было самое божественное, которое могло бы воплотиться в самые, так сказать, замечательные, прекрасные формы внешней жизни. Потому что природная степень сознания темы отличается, что сюда могут наитствовать все, что угодно, и из неба, и из ада. Только в отличие от нас всех, потому что в нас всех есть причины наитие в нашу жизнь внешнего зла, которое соответствует нашему потенциальному внутреннему злу. В Господе зла не было, но он добровольно принял в себя по закону вот этого вот наития всех форм злого, то есть он позволял злому наитствовать внешне в свое сознание, и там его подчинял, а во внешних формах его существования в мире это проявлялось в его постоянно бедственном и утесненном состоянии его внешней жизни. Вот как мы уже об этом говорили, что его внешние победы проявились и явлены были только после его воскресения. А в этом мире его жизнь выглядит как цепь непрерывных поражений. Учил, никто не понимал, поймали, распяли. Кажется, мир победил его. А на самом деле он говорит, я победил мир. Но вы это увидите, когда я воскресну и явлюсь к вам в славе своего внутреннего воскресения. Если уж у Господа этого происходило, то нам-то что по этому поводу, как говорится, ворчать и плакать. И вот здесь существует, пишет дальше Талк, один факт, которое нам не помешало бы именно сейчас отметить. Ибо он и факт помогает навсегда разрешить вопрос, связанный с полным тождеством законов наития в процессах сотворения двух миров, духовного и природного. И фактом этим служит то значение, которое было предписываемо Сведенборгом понятием, относимым им к животным всех возможных типов, когда оные упоминаемы в каких-либо историях, приводимых как в Священном Писании, так и в иных источниках, или же приводимых там, как некие такие природные и поэтические образы. Причина, по которой Сведенборг предписывает определенное частное представительствующее значение, скажем, коню, или же верблюду, заключается в том, что как только помышления существ духовных в мире ином, сосредотачиваемы на тех качествах и состояниях сознания, которым эти самые кони или же верблюды соответствуют, и каковых духовных состояний оные животные есть следствиями в их чувственном восприятии, то немедленно же эти животные и являются там перед ними, совершенно вживе. И в этом сотворяющем наитии в их сознании ангелы одновременно ведают совершенно точно и почему именно, и каким именно образом, и точно так же, где именно оные животные являемы, их чувственному восприятию. Они ведают, почему именно по той причине, что их помышления сосредотачиваемы при этом именно на тех соответствующих причинностях или же качествах сознания, которым оные животные соответствуют. Они также ведают, каким именно образом, потому что постигают образующее наитие для онных чувственных образностей божественной жизни в своем сознании. И они ведают также, где именно, по той причине, что ясно разумеют при этом, что все онное являемо отнюдь не в каком-либо таком воображаемом пространстве вне их сознания, ибо Бог не пребывает в пространстве, а пребывает исключительно в представительствующих образностях чувственного восприятия ангельского сознания, которое находится, как мы скажем, не вне этого сознания, а которые лишь представляются ангелам, находящимся вне их сознания. И вот здесь мы имеем вполне достаточное изъяснение того образующего все сущее в чувственном восприятии процесса в приложении к той жизни, где не существует ни пространства, ни времени, но лишь видимость оных в последних началах чувственного восприятия сознания. Но возникает вопрос, как же возможно применять все это в доказательство духовного значения коней и верблюдов, реально существующих в природе, или же к тем животным, каковы их образы приводимы, или же как действительно исторически существовавших, или же как неких таких созданных воображением, составлявшим эти тексты в Священном Писании. То есть откуда, как Сведенборг извлекает вот эту вот идею о представительностях по соответствиям различных животных различным чувствам. Так вот, чтобы сделать подобное их обозначение осмысленным, для этого с необходимостью следует полагать, что явление в чувственном восприятии верблюдов и коней эквивалентно, как в мире природном, так и в мире духовном, является исключительно порождениями определенных специфических состояний сознания, в его или же сознания самом внешнем чувственном восприятии. Ибо в противоположном случае для существования такой их обозначительности, связанные с их представительностями по соответствиям, не существовало бы совершенно никакого резона. То есть можно было бы заявить, что это лишь фантазии. Вот Сведенборг говорит, но то ли это правда, то ли нет, кто знает. Вот в этом, кстати, и заключается смысл разницы между материалистическим восприятием и восприятием духовным. То есть материалиста никак не убедишь, вот у него есть предзаданная идея. Существует материальная вселенная, в котором все развивается и действует. Точка. Это его концепция, его гипотеза. Даже этот материалист может утверждать, что он верующий, читает латинское слово, говорит, что да, оно божественное и так далее. Но вот пока у него в голове вот эта вот гипотеза, изначально зашитое присутствует, это как биос в компьютере. Вот все идет только через этот биос. Он стоит, и он определяет качество всего остального. Вот так же эта гипотеза, зашитая в сознании, она будет искажать даже самые глубокие истины того же латинского слова. И если прежде эту парадигму не расформировать, не взять из латинского слова парадигму о том, что все это лишь представительство по соответствиям, что мы видим в качестве нашего внешнего, мы не сможем ни понимать, ни ориентироваться не только в таких вот космогонических предпосылках латинского слова, но и даже в том, что относится там к понятиям представительности по соответствиям, в том, что там относится к науке соответствия, в том, что там относится к описанию даже возрождения и преобразования человека. Даже если мы будем упорно, как муравьи, карабкаться по этому пути, мы все равно не будем понимать, что мы делаем и что происходит. То есть будем работать в определенном смысле чисто механистически. Это тоже может послужить нашему спасению. Но оно будет, как говорится, через пень колоды проявляться тогда и делаться. Это все равно, что я знаю, пытаться волочить мешок по земле или положить его на тачку с колесиками. Как бы мешок тот же, и земля так же, и вес тот же. Но насколько большая разница между тем усилием, которое затрачивается в том, чтобы его волочь в обоих случаях. И точно так же, как мы видим, это касается и осмысления, прежде всего, основы основ латинского слова, его учения о представительностях и соответствиях. Ибо в чем бы было бы тогда хоть какая-то польза, можно здесь утверждать совершенно однозначно, в обращении к миру духовному для описывания такого рода обозначательности представительностями по соответствиям, если б и мир природный также не был бы образовываем в чувственном восприятии сознания у человека через сознание природное у него. И отсюда посредством объекта этого самого чувственного восприятия сознания природного, означающих и представительствующих все внутреннее составляющее оного сознания. Подобного рода описания приводимы в небесном учении как причина для существующего в мире духовном значения данных объектов. Именно по той причине, что они таким образом там сотворяемы. И если оное может быть также и причиной для подобного обозначающего значения и объекта в мире материальном, то опять же исключительно по той же причине, что и оное объекты в мире материальном совершенно точно так же сотворяемы посредством того же самого наития божественной жизни в сознание природное. Все здесь вышесказанное будет вполне достаточно, дабы продемонстрировать любому разумному читателю то, насколько опасным и даже насколько разрушительным будет в частном сознании для всей науки соответствий то ложное умозаключение, что оба оных мира, или же мир природный и мир духовный, образуемы совершенно по-разному, и что Бог творит все сущее в мире духовном одним образом, а в мире природном совершенно другим. Или же посредством неких таких как бы реально существующих и совершенно самодостаточных в себе законов, сугубо материальных и физических. То есть вот может возникнуть вопрос, зачем нам все это изучать? В конце концов, какая разница? То ли мы считаем всю эту внешнюю реальность действительно существующим и руководствуемся в этой жизни представлениями отсюда вытекающими. В конце концов, какая разница, считаем ли мы, что Солнце крутится вокруг Земли или Земля крутится вокруг Солнца. На нашу ежедневную деятельность это не оказывает никакого влияния. Даже более того, нам как бы более привычно представление, что Солнце входит и заходит. Потому что нам не надо думать, Земля там повернулась так, каким-то боком. Солнце взошло, мы встали, пошли на работу. Солнце заходит, мы идем домой, приходим, включаем лампочку, садимся, читаем, ложимся спать. Казалось бы, зачем нам все это знать? Но Господь ничего не делает просто так. Если Он дал вот эти вот 20 домов неизреченной небесной мудрости, то вовсе не для того, чтобы людям было чем заняться после работы, когда им не хочется смотреть телевизор. Потому что это действие, это не про любая наука, как я говорю, она не абстрактна в самом себе, а она практически приложима. Вот так же, как природные науки можно прилагать, чтобы создавать машины, компьютеры, самолеты, мельницы, эффективное сельское хозяйство, вот так же с помощью заимствуемых из латинского слова наук, путем анализа и синтеза, мы создаем внутренние духовные механизмы культивирования нашего сознания, которые проявляются в том, что в тех же формах внешних начинает обитать совершенно другое существо, совершенствуется совесть, познание божественного истинного. И самое главное, очень многие, приходя к латинскому слову, сначала с восторгом его принимали, как же, ангелы, то, сё, замечательно. А потом начинали разбираться в деталях и начинали видеть там противоречия, там противоречия, там противоречия. И в результате начинали сомневаться и в науке соответствий, и в том утверждении. И в конечном счете откидывали полностью латинское слово и начинали увлекаться чем-то другим, более приближенным к их материалистическим представлениям и более поэтому кажущимся им истинным. И вот в этом и заключается смысл фразы Господа, что ищите прежде всего Царствие Небесное, а все остальное вам приложится. Вот та божественная мудрость из божественной любви, которая для нас родилась в виде текстов латинского слова, она и есть тем Царством Небесным, которое мы должны принимать как дети. И бороться, вот если божественное слово говорит, что это так, значит это так. Значит, мы должны подчинять себя этому, подчинять наш рассудок, подчинять наши представления. И тогда наша жизнь будет становиться совершенно простой. И мы не будем метаться постоянно между сомнениями, противоречиями, непонятками разного рода, подвергаясь опасности в результате выплеснуть вместе с водой сомнений и ребенка божественной истинности. То вот это вот, это наше детское восприятие священного писания латинского слова как непосредственной Господней истины в последней инстанции. Аминь. Ну что, может быть, какие-то вопросы есть по теме занятия?
Ну, я еще раз хотел уточнить, чтобы вы говорили, что у животных появляется примитивная наука, да, как бы в их действиях.
Не, у животных науки не появляется.
Говорили, как будто бы зачатки науки уже...
Оно иногда выглядит, но поэтому ученые предпочитают говорить об инстинктах. Потому что ни у каких бобров никакой науки плотиностроения не обнаружено. Тем более у пауков не обнаружено там какого-то науки правильного плетения сетей с максимальной эффективностью.
Да, но если они там начнут плести неправильно, то он-то исправится, конечно.
Да он просто сдохнет, потому что не сможет ловить мук.
Но животные-то исправляют все, правильно? Если они, у них что-то не получается, то они как бы... меняют действия.
У них или сразу получается, или не получается вообще. Хотя животное обучаемо. Вот, например, раньше птицы плели до определенной степени. Но как обучаемо? Это только выглядит, как это пришло анализом ситуации и синтезом. А на самом деле это наитие, это просветление. Только у животных просветление четко... ограничена их собственной любовью. То есть, скажем, бобер может получить просветление в изготовлении плотин, но он никогда не получит просветление в плетении паутин. И он никогда не получит просветление в строении птичьих гнезд, потому что это не соответствует его любви. А вот какая-нибудь иволга исключительно получает представление, она даже начинает там потом из металлической проволоки плести гнездо, которое нашло, но она никогда не получит никакого представления о том, как плести себе сеть и ловить вот этих вот, ну, насекомых. Причем, как это не смешно, теоретически птицы те же могли бы себе выработать железы для плетения сетей и ловить мух вместо того, чтобы гоняться за ними. Но сеть не соответствует любви птичьей, которая представительствует по соответствиям мудрости. А оно соответствует паучьей любви, которая соответствует в уловлении и поглощении всего, что только можно. Поэтому пауки выработали у себя железы. Они их именно выработали. Вот это вот у животных. Вот говорят, дельфины взяли и ушли на море. Но я извиняюсь. Человек может уйти на море, и что толку? Он может там веками жить, люди и ничего. А дельфины себе отрастили плавники, убрали ноги. Они меняли себя, вот вы себе представьте, без всякой генетики, без всякой это, вот, внутренним воздействием на свое тело они меняли себя. Причем это должно было произойти достаточно быстро. Потому что если бы это длилось поколениями, они бы просто не смогли нормально вот в этих условиях, ну, может, 2-3 поколения постепенно развивалось и потом передавалось по наследству. Но все эти рассуждения о выработке признаков путем там долгой тысячелетней тренировки под воздействием внешних условий, это же чушь собачья. Это совершенно очевидно. Я извиняюсь за выражение. Вот. Любое, вот когда Сведенборг говорит, что животные могли бы изобрести все наши науку и технику одной левой, просто им это не надо, потому что это не соответствует этой любви. Совершенно точно. Пауки могли бы даже изобрести, я знаю, ну пулеметы нет, но бобры бы уж точно могли изобрести и катера, и двигатели внутреннего сгорания, то есть создать.
А почему, откуда это утверждение? Я вот думал, что как раз из того, что, ну, способность к научности.
Нет, это в духовном дневнике, а в том-то и дело. Научность — это именно все делание через пень-колоду. Вот в чем разница между гениями? Вот у нас остаточность этого проявления – это гений. Вот взять Моцарта. Вот Моцарт и Сальери – это яркий пример. Сальери конструирует музыку. Он действует анализом чужих произведений и синтезом наиболее хороших созвучий. И у него вроде ничего получается, но ничего особенного. А Моцарт с 3-5-летнего играл музыку по внутреннему вдохновению. Вот на него дошло вдохновение, он играет. А как? Я не знаю. Вот нашло и все. Он начал играть музыку гораздо раньше, чем он изучил ноты, произведения других композиторов. То есть, очевидно, это не анализ и не синтез. Точно так же, как и с гениями в технике. Вот Менделеев, которому во сне приснилась таблица элементов. Тот же Тесла, который сначала видел в себе свои устройства, а потом просто воплощал их в материалы, ну, такие внешние.
То есть, скажем, котенок, который учится ловить мышей, он и ловит их лучше и лучше, на самом деле это не обучение, а просто меняется его наитие. Ага.
Да, да, то есть формирование его внешнего из его внутреннего.
Иначе бы он не только мышей научился ловить, а еще и кости там зарывают в землю. Там.
Да, и в принципе классический вариант гадкого утенка. Вот подкидывают яйцо лебедя уткам, вырастает... Появляется этот лебеденок, если бы он жил обучением, то он бы превратился в утку в результате. А он дорастает и улетает. В нем проснулся лебедь. Кому? Кто его научил быть лебедем? Почему он не научился быть утенком и жить как утки все? Вроде и стиль жизни похож. Но он лебедь, а они утки.
То есть вы говорили, что наука — это просто определенный взгляд на мир, да? Призма.
Это взгляд с самого низа. Это видение только того, что доступно 5 органам чувств. И анализ того, что получается, анализ вот этого ощущения, получаемых 5 органами чувств, неважно, то ли осязанием, то ли с помощью электронного микроскопа, который тоже строится путем подобного рода аппроксимация путем анализа и синтеза. Но это именно взгляд снизу.
Так а можно сказать, что, например, наитие — это небесная перцепция, а наука — это адская перцепция?
Наука — это не перцепция вообще. Адская, существует небесная перцепция и адская перцепция. А наука — это операция в самой нижней степени рассудочного. Там перцепции нет вообще. В идеальной науке перцепции нет вообще. Вот почему идеальный ученый не доверяет ничему, что нельзя доказать путем научных рассуждений и опытных этих построений. Вот яркий пример, скажем, история с квантовой механикой. То есть там, когда есть опыты, есть определенного рода просветления, вот вроде того же Бема или Прибрама, они рождают теорию голографической вселенной. Но есть очень много очень серьезных ученых, для которых все это звучит как чушь собачья. Потому что голографическая вселенная — это все-таки просачивание определенного рода наития в осмыслении. А те говорят, да, есть опыты, которых мы не понимаем, но ваши, как говорил Гордон Ньютон, гипотез мы не измышляем. Мы верим, что существует материальный мир, что он строится из атомных частиц. Если мы пока не понимаем как, то это не колеблет нашей веры, что оно именно так и никак иначе.
Но вы же говорите, что анализ и синтез появляется после падения. То есть,
когда исчезает перцепция, да. Всякая. А почему? Потому что после падения перцепция адская. То есть если оставить перцепцию, она будет адская. Будет рождаться сознание совершенно дьявольское. Поэтому перцепция закрывается. Но что, чем-то же надо. Если человек не имеет перцепции, какая пища правильная, как жить правильно и так далее, а жить-то все равно надо, то появляется костыль. Вот наука – это костыль.
То есть это не адская перцепция, но это как механизм…
Это костыль, заменяющий перцепцию в самых внешних этих основаниях, проявлениях.
Ну и животным, соответственно, не нужен, потому что у них остается перцепция всегда.
Да.
Но Свиденборг вот говорит в духовном дневнике, что если забрать у животных, ну теоретически, вдруг забрать у животного эту перцепцию, дать ему...
Нет. Оно из перцепции животное могло бы создать все наши науки. Но это, опять же говорю, это вот было как вот сравнивая музыка Моцарта и музыка Сальери. И то музыка, но формируется она по-разному.
То есть действия по перцепции, действия по науке свиту могут...
Да. Результаты. Потому что наука это тоже перцепция, но это чужая перцепция. Это перцепция присоединенных ангелов и духов. Потому что откуда в сознании может появиться того, чего там нет? Но он, это как бы вот... улавливание чужих спектров и, так сказать, как бабочек ловят, да, ловят. Но бабочек не рождают, а ловят.
Поэтому людям кажется, что они сами
вводят да.
На самом деле,
совершенно верно.
Когда будет, тогда и будет.
Угу. Вот не будет влияния. И все. Он может десятилетиями биться над проблемой и так ничего не понять, как ее решить. А пришло наитие откуда-то со стороны. Лампочка в голове включилась. Поэтому науки развиваются анализом и синтезом, но они не рождаются. И новые идеи не рождаются из анализа и синтеза. На анализе и синтезе можно создать добротную хорошую диссертацию. Разработать добротную хорошую технологию. Но никогда не будет непрерывного открытия, непрерывного изобретения. Кстати, то же самое и в богословии. Потому что богословие это тоже всего лишь наука. Ну что, может еще у кого-то есть вопросы? Тогда давайте помолимся и будем завершать наше занятие сегодняшнее. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Я, между прочим, на вторую неделю сижу на этих
болтах. Зря. Так не врач прописал?
Я уже думал,
что... Немного еще прописывают.
А?
Немного еще прописывают.
Не, но я точно себя еще не чувствовал на неделю, не так хорошо. Ну, какой же анализ? Воспаление легких?
Не, диагноз. Воспаление легких. На антибиотиках.
Ну а чем еще?
По-моему, только пенициллин лечит,
понимаю.
Бактерии.
Антибиотики есть, пенициллин это один из антибиотиков,
да.
Причем самый примитивный.
Просто его меня обязательно колоть, да?
Нет, он самый примитивный.
Он был первым. Не, думаю, может его только колят.
Ну сейчас пенициллин очень слаб. Сейчас такие вызлые бактерии, что пенициллином не возьмешь.
Они возникают они из-за того, что нарушается просто график приема.
Да, да, потому что они приобретают иммунитет к антибиотикам.
Есть же вирусная и бактериальная пневмония.
Ну, я бил по двум этим. Я одновременно принимал гапринозин и антибиотики. Но я немного ошибся в антибиотиках. Меня когда-то лечили. Вот я пришел к врачу, она мне другие прописала. Но на следующий неделю. Я же когда смог, я пошел в больницу, сделал это рентген и так далее.
А в какую больницу свою?
Ну вот это вот, по расстоянию.
А, так.
Там наша больница.
Выздоравливайте.
Ну я уже почти. Уже почти не кашляю.
Ну это хорошо, да, что в прошлый раз не проводили, да?
Нет, не желательно. Нет, я в прошлый раз не в состоянии.
Ну так ты видно, ты уже более здоровый.
Я просто не в состоянии.
То есть в сравнении с тем, что...